При общем взгляде на публицистику писателя прослеживается взаимосвязь тех свойств, которые составляют благородный материал, входят в эстетику души безусловных лучших людей, получивших истинно просвещение и способных стать братьями другим. Праведность, правдолюбие, глубокий ум, возвышенность, благородство, справедливость, честность, подлинно собственное достоинство, самоотверженность, чувство долга и ответственности, доверчивость, открытость, искренность, простодушие, скромность, умение прощать, органичность и целостность мировосприятия, внутреннее благообразие и целомудрие. Эти духовно-душевные черты, свидетельствующие о внутренней победе над эгоцентрическими началами неправедного строя жизни, определяют личности, перед которыми добровольно и свободно склоняют себя, чтя их истинную доблесть, перед которыми преклоняются сердечно и несомненно. Достоевский подчеркивал в этой взаимосвязи особую роль незаметно детских и миролюбиво женских качеств, от доверчивости до умения прощать, поскольку они с их чрезвычайно значащей незаметностью как бы предопределяют возвышающие и уравновешивающие действия остальных свойств и полярно противостоят принижающим и вносящим дисгармонию самолюбивым началам. Соответственно, погашенность любых агрессивно-захватнических проявлений составляет твердую сердцевину плюсовых людей, которая, по убеждению Достоевского, защищает их от воздействия излишеств и уклонений нашей культуры. Они принципиально сильны именно своей слабостью, то есть органической расположенностью к добру, не мужеством отказа распространять зло в мире в каких бы то ни было формах, даже в форме ложного добра и жизнетворчества. Отсюда и их историческая непроявленность, тихость. Безусловные лучшие люди, отмечал он, отчасти иногда неуловимы, потому что даже идеальный подчас трудно определимы. Летопись истории обычно заполнена героями, полководцами, историческими деятелями, иначе говоря, людьми выдающимися, которые по логике Достоевского неизбежно втянуты в сферу влияния разрушительной гордости и, следовательно, в разной степени являются носителями зла. Между тем, в рядовых истории, в ее второстепенных персонажах наиболее определенно и вполне закономерно проявляются в несмешанном виде самые простые, но одновременно и самые глубокие нравственные чувства. И без тихой истории праведников, как бы нейтрализующих шум и ярость бурного общественно-исторического процесса, зло не имело бы никаких преград. В тихой истории и в утверждающих ее духовно-волевых качествах содержится предпосылка и принципиально иного жизнетворчества, из которого было бы искоренено до сих пор естественно входящее в самые разные его формы самопревозношение, не успокаивающее, а напротив постоянно разжигающее зависть и жажду первенства. Поэтому писатель призывал не стыдиться наивных и простодушных форм, в которых народ лучшего человека указывает, понять важное значение незаметности и смирения в созидании высокой духовной атмосферы общества. Это значение связано и с излюбленной мыслью Достоевского о виновности отдельной личности перед остальными, виновности не юридической, а онтологической, основанной на признании изначального несовершенства человека, и вместе с тем его сопричастности всему происходящему в мире. Каждый виноват в меру отсутствия света в собственной душе и бескорыстной любви к людям. Следствие душевного мрака и эгоцентризма, различные по степени и содержанию, но неискоренимы до конца в любом человеке, по невидимым каналам разливаются вокруг. И малейшие наши злые помыслы, слова и поступки, как считал Достоевский, незримо отпечатываются в душах окружающих, распространяются все дальше и дальше в пространстве и времени, подвигая кого-то к зависти или гордости, к рабству или тиранству. Так накапливается и растет в мире отрицательный духовный потенциал, питающий происходящее в нем злые деяния. Поэтому мудрое понимание собственной теоретической и практической ограниченности, изменение себя в сторону подлинного совершенствования, то есть увеличение света и бескорыстной любви к людям в своей душе, способствует согласованности целей и средств, препятствует смещению добра и зла, предопределяет движение к мировой гармонии изнутри. Такой ход мысли дополнительно объясняет известный призыв Достоевского к гордому человеку в пушкинской речи «Смириться и потрудиться на родной ниве». Победишь себя, усмиришь себя и станешь свободным, как никогда, и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь. Нигде мировая гармония, если ты первый сам ее недостоин, злобен и горд. Достигая высшей свободы для служения великому делу, человек, по мнению писателя, своим личным благолепием существенно изменяет сознание других к лучшему, поскольку людей, особенно нравственно, ободрят живой пример соответствия слова и дела. И наоборот, о том, что литературе в наше время надо высоко держать знамя чести, замечал Достоевский в записной тетради. Представить себе, что бы это было, если бы Лев Толстой, Гончаров оказались бы бесчестными. Какой соблазн, какой цинизм, и как многие бы соблазнились, скажут, если уж эти, то и так далее. Тоже и наука. Писатель призывал всех тех, кто взял на себя по роду деятельности ответственность сеять доброе, разумное, вечное, прежде чем проповедовать людям, как им быть, покажите это на себе, исполните на себе сами, и все за вами пойдут. Исполни сам на себе, прежде чем других заставлять. Вот в чем вся тайна первого шага. Достоевский считал, что не начало только всему. Есть личное самосовершенствование, но и продолжение всего, и исход. Оно объемлет, зыждет и сохраняет организм национальности. И только оно одно, поскольку идеал гражданского устройства – складываясь исторически, является исключительно результатом нравственного совершенствования единиц. С чего и начинается, было так спокон века и пребудет во веки веков. Таким образом, подлинное преуспевание общества в самых разнообразных областях неразрывно связано с внутренним нравственным благоустроением его граждан. Говоря, например, о возможном изменении и оздоровлении чиновничьей деятельности, Достоевский подчеркивает, оппозиция бюрократии бьет мимо цели. Главного-то шагу и не видят сущность в воспитании нравственного чувства. Без учета этой сущности, постоянное сокращение штатов приводит, тем не менее, к тому, что штаты парадоксальным образом как бы увеличиваются. Чиновники же, симулируя никак не определяемую нравственную активность, пытаются ограничиться косметическими переменами, ничего по существу не меняя и рассуждая про себя: мы уж лучше сами как-нибудь там исправимся, пообчистимся, ну, что-нибудь введем новое, более, так сказать, прогрессивное, духу века соответствующее. Ну, там станем как-нибудь добродетельнее или что. В результате освобожденный от крепостной зависимости народ не имеет самостоятельности и духовной поддержки, поскольку в земстве, общине, суде присяжных и в других демократических формах общества тянет к чему-то похожему на начальство. Назначаются ревизии, устраиваются комиссии, выделяющие из себя подкомиссии. Дотошные наблюдатели, замечает писатель, подсчитали, что у народа теперь в этот миг чуть ли не два десятка начальственных чинов, специально к нему определенных, над ним стоящих, его оберегающих и опекающих. И без того уже бедному человеку все и всякие начальства. А тут еще 20 штук специальных. Свобода от движения, ровно как у мухи, попавшей в тарелку с патокой. А ведь это не только с нравственной, но и с финансовой точки зрения вредно. То есть такая свобода движения.